Итак, друзья, сегодня у нас 3 августа 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я йогу преподаю. И это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация архивная на сайтах openyoga.ru. Мы с вами доблестно изучаем книгу «Гирлянда букв» Джона Джорджа Вудрофа. И славненько дошли до 4 главы. Если у кого-то есть вопросы по предыдущим главам и лекциям, самое время их озвучить. Если у кого чего, не стесняемся, задаем. Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Итак, на связи может быть что-нибудь? В зале ни у кого ничего. Никто ничего не понял. Хорошо, хорошо. Ладно, тогда идем дальше не понимать. Итак, у нас 4 глава. С вами прошу. Представься.
Дмитрий Суров. Угу. Вольный слушатель. Парашабда, причина шабда. Так называется глава. Слово шабда происходит от корня шабды. И издавать звук. И обычно обозначает звук вообще, включая голос, слово, речь и язык. Это либо литературный звук, варнатмакашабда, имеющий смысл, артха, то есть либо обозначающий вещь, либо подразумевающий свойства и отношения вещей. Или же это не литературный и бессмысленный звук, во всяком случае для нас. И в таком случае это просто дхваньятмакашабда. Например, рев стремительного потока, удар грома и прочее. Я сказал для нас, поскольку каждый звук имеет смысл для Ишвары. Звук возникает из соприкосновения двух вещей, ударяющихся друг об друга. Так, например, литературный звук проявляется через контакт органов речи с внешним звуком, с внешним воздухом. В другом месте более полно описывается, что шабда проявляется и существует как 4 шакти, а именно пара, пашьянти, мадхьяма, вайкхари. Они названы так в связи с другими синонимами шабда, вак или деви сарасвати.
Так, это абзац уже, да? Ага, замечательно. Значит, ну давайте, друзья, здесь Вудров еще раз повторяет то, что, собственно, было уже понятно из первых глав. Я напомню, его работа составлена из, в общем-то, статей, которые он в разные годы либо прочитал, либо написал. И в данном случае еще раз нам напоминают, что такое шабда. А так как мы, собственно, изучаем здесь как бы косвенно еще и мантра-видью, то есть науку мантра-йоги, которая чрезвычайно сложна в понимании, то не лишний будет вспомнить вот эту вот идеологию, которую мы на каждой лекции с вами повторяем. Итак, изначальный абсолют, непроявленный абсолют, то есть о том, о ком мы не можем ничего сказать, не то, что он был один, не то, что их было много, не то, что он был тогда или сейчас, там или здесь, большой или маленький. Собственно, ни одного слова и ни одной мысли не выражает то состояние изначального запредельного абсолюта до начала творения Вселенной или до начала его проявления. Так вот, этот абсолют запредельный сделал очень странную вещь, которая явилась причиной разворачивающейся всей Вселенной. Он произвел изначальную вибрацию, или, как здесь сказано, шабда, то есть некий звук. Но вопрос, вот всегда очень такой жесткий вопрос, если мы только что с вами говорили, что тогда не было ничего, о какой вибрации может идти речь, если ничего не было? Вибрация чего, в чем? Как это вообще понимать? Ответ следующий. Понимать это надо иносказательно. Это всего лишь аналогия, которая как бы должна рано или поздно натолкнуть наш разум на полное переосмысление или переоткрытие того момента творения Вселенной. Но это никак не способ детального описания, как все произошло. То есть это всего лишь какая-то модель, которая хоть как-то доступна нашему пониманию, нашему, как бы, знаете, сказать так в кавычках, скудненькому умишке, чтобы он хоть за что-то зацепился в этом грандиозном акте творения Вселенной. Потому что если этого не давать, вообще ни о чем говорить не придется. Все голая абстракция настолько высокая, что, в общем-то, только лишь молчать и улыбаться остается, как многие, знаете, великие йоги, святые делали, когда их спрашивали, а как возникла Вселенная, а что такое просветление. Они, знаете, подобно Будде, молча улыбались. Потому что, а что он еще скажет, если это невыразимо? Так вот, вся вот эта аналогия возникновения Вселенной, это, знаете, нам на пальцах объясняют сложнейшие, сверхлогичные процессы. Но чем хороши эти объяснения? Тем, что они как подзатыльник направят нас в нужную сторону и как бы сузят такой кругозор нашего искания в осмыслении, как же все произошло. И вот получилась такая очень интересная вещь, что фактически, по сути дела, получилось, что первоимпульс, это как бы первоимпульс самого Абсолюта, который как бы провибрировал сам в себе или сам себя потряс. И в результате вот этого действа, которое и есть шабда, первовибрация Абсолюта в самом себе, возникла вот такая совершенно чудеснейшая вещь, которая называется майя, или которая называется прана, или которая называется первомантрой, или которая называется первым как бы познание-осознанием, в результате чего Абсолют стал проявлен. И как бы в этом смысле понятие проявленного Абсолюта, оно уже более, как вам сказать, конкретно понимаемо, осязаемо. Потому что хоть что-то уже можно сказать. Вот про непроявленного Абсолюта, ничего сказать нельзя. А про проявленного уже можно сказать, что он проявился. Вот, и, опять же вопрос, а проявился через что? Проявился как? И тут опять же нас ждет совершенная такая череда абстракций, которую мы вряд ли с позиции своего сегодняшнего разума способны понять, но которая также дает нам толчок под затыльник оплеуху в правильном направлении для медитаций, значит, и размышлений. Вот будете делать комплекс хатха-йоги, сделайте минуток 40 хатха-йоги, а потом сядьте минут 10 помедитируйте на непроявленного Абсолюта, затем на проявленного. Так, глядишь, что-нибудь и дойдет до вас. Так вот, первая это вибрация, фактически она же прана, и она же вещь, которая проявляет себя то как энергия, то как сознание. И тут мы подходим к другому объяснению, описанию понятия вибрации, такой уже очень высоко аксиоматичному. Ведь что такое вибрация? Вспомните, да, вот любая вибрация, вот возьмите линейку, да, к столу ее так, там, или еще что-нибудь, что вот тут, начинает качаться туда-сюда, 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 туда-сюда. То есть, получается, что есть две крайние точки и некое движение, соединяющее их. Ну, вы уже современные все люди, я надеюсь, у каждого в доме есть электричество, чего не скажешь про древних риши, мудрецов. Вот у вас дома есть розетка, а в розетке две дырочки, если, безусловно, у вас однофазный ток. Так вот, одна дырочка заземлена, то есть проводок от нее идет прямо в землю, чем глубже, тем лучше. Ну, по-разному это все реализуется. А другая дырочка называется фаза. То есть это как раз там, где, где вот, собственно, 220 вольт и находится. Так вот, эта фаза, или напряжение в этой дырочке, оно меняет свою полярность от плюс 220 до минус 220. По некому периодичному закону, описывающемуся функциями синусов и косинусов. То есть такая вот волна гармоничная получается. Но факт остается фактом. У вас от плюс до минус идет изменение. И в этом отношении, как бы вот проявленный абсолют в оболочке праны, это вибрация, как бы между двумя полюсами. Возникает вопрос, а что же это за полюса, за такие, между которыми, значит, этот самый, как его, все, значит, это меняется. А полюса эти следующие, это принцип вечного видоизменения и принцип вечной неизменности. Или другими словами, мужской принцип сознания вечной неизменности и женский принцип вечного видоизменения или принцип шакти. То есть получается, что в само описание праны как бы изначально уже содержится вот это дальнейшее разделение единого абсолюта на два как бы фактора проявления, на мужской и женский. Вот, кстати сказать, почему во всей йоге все, что связано с взаимоотношениями мужчин и женщин, будь то обычные какие-то там влечения, симпатии, антипатии, или какие-то там сексуальные желания, там предпочтения или наоборот непредпочтения, а оно корнями своими, друзья, уходят в самые что ни на есть глубины творения Вселенной. Вот почему во всех вменяемых школах йоги, еще раз напомню вам, постоянно говорят, что все, что между мужем и женой происходит на кухне, имеет поистине планетарные и космические масштабы, потому что принципы как гармонии, так и противоречий были заложены еще, друзья, задолго до вашего рождения. Еще тогда, когда абсолют создал мир. Поэтому стоит ли удивляться, что в дальнейшем столько, значит, в семейной жизни проблем и недопониманий. И, ну, в частности, этим занимаются разные йоги. Вот у нас в школе это йога влюбленности, тантра-триада, йога сексуального союза и так далее. Но не об этом сейчас речь. Речь о том, что как бы крайности-то взаимоисключающие. Крайность вечного видоизменения, по сути дела, непостоянство, с крайностью вечного неизменности. То есть вот как было, так и есть. Вот, и, собственно, что мы имеем? Что фактически под понятием первошабды как раз и подразумевается вот эта вибрация абсолюта в абсолюте от одной крайности изменения в другую, когда ничего не изменяется. А в дальнейшем же вот этот вот первоимпульс, он породил много-много-много всего, чего-нибудь еще. То есть он породил в своих разных комбинациях, но уже не изначальных, а половинчатых, такие принципы, как принцип разума, принцип пространства, воздуха там, и так далее, до принципа Земли. И все, что вы видите сейчас вокруг себя, вот куда бы вы сейчас свой взор ни кинули, это как раз опять же порождение комбинации двух этих принципов. Принципа постоянства, принципа сознания и принципа вечного видоизменения. Но уже в каких-то других пропорциях. Уже таких фрагментарных, уже более раздробленных. И для объяснения... Да, и смотрите, вибрация такая. То в сознание, то в энергию, да? То во что-то... как бы нематериальное, чем является сознание с позиции, как сказать, теории йоги, то в энергию шакти, что уж более чем материальное, к чему мы привыкли, хотя и не понимаем, что такое материя или энергия до конца. Вот. И, собственно говоря, вот эта часть, которая, как бы сказать, материальна, или принцип шакти, или принцип энергии, она в этом отношении, в своей как бы материальной части или энергетической части, или части сознания, энергии, вот здесь Вудруфом была разъединена на четыре составляющие, как вот здесь он сказал, четыре шакти. Не упомянув, что на эти четыре шакти приходится четыре, ну как бы градации сознания по степени утончения, потому что, по сути дела, мы имеем... в виду изначальную вибрацию. И они здесь названы, как, значит, соответственно, пара. Значит, что там дальше у нас? Там, зачти их еще раз.
Пара, Пашьянти, Манхьяма и Вайкхари.
Да, и смотрите, самая последняя часть – это Вайкхари, звук, который срывается с губ. Это что такое? Это вот звуковая вибрация. Что такое? Вот вы сейчас меня слышите. Что вы сейчас слышите? Вы слышите, как... По этому залу распространяется вот такое явление. Молекулы воздуха сперва устремляются вперед, затем назад. И вот так вот они туда-сюда двигаются, а это все как бы таким шаром распространяется, и вы меня слышите в каждом уголке этого зала. Ну, это известно из законов физики, то есть для этого надо учебник физики почитать, чтобы вспомнить, что такое звуковая волна. И вот как раз как бы, смотрите, какая вещь получается, что проявленная часть Вайкхари, это действительно шакти, звуковая волна. Ну вот я говорю, ведь на самом деле на ваши барабанные перепонки оказывается воздействие вполне конкретное энергии. И это совершенно не смешные такие вещи. Допустим, есть крайняя форма звука, называется ударная волна. Я по моей специальности, у меня специальность физика быстро протекающих процессов, про все взрывы я знаю все очень хорошо. Вот. Так вот, когда взрывается там атомная бомба, даже нет, обычная бомба взрывается, то один из самых страшных поражающих факторов – это ударная волна. Человек может быть без единой царапины, а его бац, и значит ударной волной контузило. Вот. Это по сути дела, когда вот это вот фактор энергии очень резко, ну как бы, идет в одну сторону, да, и он, как правило, описывается не гармоничным законом, как звук, а очень резким таким вот, как бы, фронтом. Вот говорят, да.
Мадзен Валерьевич, а можно уточнить?
Ага.
В аксиоматике идет, что энергия сознания, в свою очередь, как можно сказать, делится, да, на 4 и 5, да, а здесь...
Сейчас мы к этому вернемся. Значит, все в своем, по своему порядку. Итак, ударная волна, страшная вещь. Говорят, перепад давления в пол атмосферы, ни одно здание не выдерживает, его просто сдувает, какой бы оно ни было. Пол атмосферы, друзья, у вас вот газированная вода, там гораздо больше атмосфер, вот вы открываете крышку, и у вас там, значит, это идет пузырьки. Да, так вот, смотрите, это составляющая как бы энергии, но за ней прячется составляющая сознания, то есть, а какой окрас имеет звук? Какой смысл в нем? У каждого окраса, то есть, вот у каждой вот этой вот загогулинки есть свой какой-то смысл, поэтому... Если этот смысл соединен с человеческой речью, вы меня понимаете. А если бы я сейчас как воробушек начал чирикать, чирик-чирик-чирик-чирик-чирик, до вас бы составляющая энергии доходила, а сознание не доходило. Или, как здесь у него сказано, если бы я начал, допустим, хлопать в ладоши. Составляющая энергии доходит, а составляющая сознания не доходит. Для нас это кажется ничего не значащим звуком. Но опять же, с точки зрения абсолюта, за каждой вибрацией, будь то хлопок или мое слово, содержится, спрятано сознание. Итак, получается, что на уровне пара звук, вот на уровне шабды в форме пара, ну, пара – это состояние, это не пар, понимаете, да? А то иногда путают. Вот, там настолько они еще не разъединены энергией сознания, что фактически сознание там как бы обратная сторона, непроявленная часть вот этого проявления. А потом, когда этот носитель идет от более грубого, грубой форме, то получается, что фактор сознания неизменности, он беспрепятственно транслируется, а фактор энергии, он как-то по-другому себя ведет. Но опять же, фактор сознания, там тоже есть нюансы. Очень сложная тема на самом деле, насколько есть искажение сознания. Потому что говорят, что если вы подниметесь на ступеньку выше, значит, от звуковой речи на уровень мыслительной, то тогда вы начнете понимать любой язык зверей и птиц, не говоря уже другие иностранные языки. Вот кто-то из вас учит там английский, французский, я надеюсь, кто-нибудь учит. Вот. Иногда много-много лет учите, да, а столкнешься с иностранцем, ну, а он как начинает быстро-быстро говорить, ну, ничего не понятно, да. Вот утверждается в йоге, что на, если вы подниметесь на шаг выше, то как бы вы от одного сознания, которое приписывается именно в вибрации слов того или иного языка, перейдете на более высокий уровень общего такого сознания, вы начинаете понимать язык зверей и птиц. Вообще, язык вообще, а потом еще дальше, язык всего. Действительно, гром ударил, это для кого-то гром ударил, а для вас, что называется, вполне конкретное послание. Да, так вот, смотрите, поэтому любая вот эта вибрация, по сути дела, из двух полюсов. Вибрация воздуха и смысл, то есть то сознание, которое, тот смысл, который ваше сознание из него черпает. Ну, а дальше, как утверждает аксиоматика, все еще веселее. Дело в том, что мы сейчас с вами рассмотрели схему, когда у вас от одного полюса к другому, от сознания к энергии идет вот эта вот шабда, да, вибрация, носящая в себе смысл. И это самое простое уравнение. Одно энергия, одно сознание. Но тут, как утверждают очень такие плохо сохранившиеся трактаты и знания по йоге, утверждается, что в свою очередь энергия и сознание также дробится или предстает, соответственно, энергия в пяти своих аспектах, а сознание в четырех. Не спрашивайте меня, что это за аспекты. Я вам не отвечу. Не отвечу аксиоматично. Потому что каких только мне гипотез, знаете, не говорили, что это за пять видов энергии, четыре вида сознания, за уши притаскивали что угодно. И знаете, это самая категория, знаете, помните, сангвиник, холерик, там флегматик, кто там у нас еще остался. Вот, а в качестве энергии тоже такой разброс иногда идиотических мнений, вплоть до, знаете, классификации женщин согласно Камасутре, понимаете? Там женщина-слониха, женщина-заяц, ну, кто не читал, и вам и не надо, а кто читал, меня поймут. Вот, ну, это бред, конечно же, но имеется в виду другая вещь, что аспект энергии и аспект сознания – это нечто более высшее, это более аксиоматичное, которое даже выше, чем проявление человека, ну, в форме мужчины или женщины. Но, как ни странно, различить аспект сознания или энергии, вот так заточены мы, могут только они друг другом. То есть энергия может различать аспекты сознания. Сознание может различать аспекты энергии. То есть это на каком-то сверх тонком уровне еще до возникновения каких-то других прилагательных, скажем, в отношении энергии, ну или каких-то других объяснений в отношении сознания. Друзья, это очень сложная тема. Сохранились крупицы, буквально крупицы знания. Но надо сказать, что вот сохранились они, и они дают очень хорошие, знаете, результаты. Это подобно тому, как если бы вы нашли из учебника математики, скажем, несколько страниц, посвященных решению кубического уравнения, да? И вы не знаете, как выводили эти формулы, но если в них подставляешь значение, получается правильный ответ. Я напомню вам, что тысячелетия решения кубического уравнения в математике был высший пилотаж. И по-настоящему более или менее решать, значит, вот типы кубических уравнений научились только лишь вот уже фактически с возникновением современной эпохи, это 1500 год, и более того, это был толчок к возникновению науки, с этим связаны такие имена, как Кардано, Тарталья, значит, это ученые-математики. Поднимите, соответственно, эти исторические факты, там очень много, Галилей уже позднее, там понятно все уже было, ну как, не совсем понятно, но. Так вот, точно так же и здесь, до нас дошли какие-то алгоритмы решения, но как их получили в древности, это знание либо потеряно, либо еще не обнародовано, что нельзя исключать. Вот, то есть, может быть, еще придет время, и какой-нибудь, знаете, там найдут где-нибудь манускрипт, объясняющий эту ситуацию. Знаете, подобно тому, что здесь вот пару лет назад в одном храме индийском нашли несколько тонн золота. Можете себе представить? Обычный храм. Решили сделать там аудиторскую проверку. Залезли, а там кошмар, какое количество в бедной Индии золота. Вот сейчас, если я записки свои возьму, я вам точно назову, что за храм и сколько золота. Так, к чему это? Так, чудесненько. Итак, получается, что все кругом с позиции мантра-йоги можно объяснить шабда. Первовибрацией. Но эта вибрация не такая тупая, как, знаете, иногда некоторым, ну, не совсем далеким даже последователям в йоге доходит. Они все говорят, вот это вибрация звука там, и все. Нет, друзья, вибрация звука – это верхушка айсберга. Это, по сути дела, самое примитивное, что прячется там в глубине. И этим объясняется могущество произнесенного слова, друзья. Ведь слово это же такой инструмент, который у каждого из вас есть. А как вы им пользуетесь? Плохо пользуетесь, материтесь все больше, да? Вот, ругаетесь. Или еще хуже, врете. А теперь смотрите, что получается, когда вы врете. Итак, две крайности энергии сознания разъединены. Итак, на каждом уровне огрубления идет подмена. Итак, есть аспекты закона 4 и 5, где еще все перемешано. Так еще вы черное называете белым. Вы еще начинаете говорить не так, как есть на самом деле. Поэтому вы помните, да, я вот постоянно на всех лекциях одну и ту же вещь, вот касающуюся мантра-йоги, повторяю. Берите пример с меня. Я не вру больше 50 раз в день. И вы тоже постарайтесь не больше 50 раз. Это та норма, когда еще можно жить. А вот если больше, уж совсем плохо становится, вы окончательно запутываетесь. То есть при вранье вы окончательно имя и форму, артху, как сказано, значит, и шабду разъединяете. Вот я поставил, вот помните, на предыдущих лекциях, где-то там в польском или где, урода, да, это красавица, да, а по-русски сказать, о, какая ты урода, да, ну, вряд ли девушка это обрадуется. Вот, и тогда, и таких очень много слов перевертышей, когда скажем, одни и те же корни, ну, в частности, это славянские, индоевропейские, как их называют ученые, группа языков. И вот смотрите, вот идет деление народов, вот там, допустим, славяне на севере, там дальше южные славяне, потом, значит, это самое, европейские, да, и вот идет граница, хлоп, граница, и там меняется. У меня как-то сестра съездила, она на Украине живет, как-то съездила в Польшу, и она меня просто удивила, она сказала, что польский язык ближе к русскому, чем украинский. Ну, не знаю, я не лингвист, я не знаю, я и украинского-то не знаю, да? Вот, ну, то есть некоторые слова там проще понимать, они звучат так же и так далее, и так далее. И вот как такое происходит, что вроде как родственные народы, ну, вот такими слоенным пирогом идет. А вот какое-то раз разъединение, раз подмена идет. Причем, я так понимаю, на уровне личной неприязни. Понимаете, да, то есть вот что у него хорошо, знаете, то, знаете, плохо. В частности, вот есть еще такой тоже пример из истории, вот он известен. В Индии богов называли девы, знаете, как слово девушка, божественная, значит. Вот, а скажем, в родственной культуре зороастрийцев, дев это не слово девушка, а это скорее слово демон. И наоборот, у зороастрийцев высшее светлое божество Ахура Мазда, да, а у ведической традиции, в поздней ведической, не ранней, поздней, под словом асур созвучно Ахура и Асура, да, подразумевается демоническое существо. То есть родственный народ когда-то что-то не поделил, хотя язык был общий, и, допустим, ведический язык, как это утверждается, ближе к языку, соответственно, Авесты, чем к санскриту, который популярен, что называется, сейчас в Индии. Вот что-то не поделил. Расплевались, знаете, как родственники, расплевались, разругались, разошлись и начали друг друга поливать грязью. То, что одних белое-черное, черное-белое. Помните этот миф о едином языке и Вавилонской башне, после которого все пошло, значит, криво. Вот. И вот здесь та же самая ситуация, друзья, когда мы еще пытаемся внедрить майю дополнительно от себя, мы сами себя дурим. Поэтому, друзья, еще раз, вот особо много врать плохо. Но вы помните, да, что иногда вы можете говорить правду, но только лучше бы вы молчали или говорили неправду. Есть более в вашем запутанном состоянии более фундаментальный закон Рита, или по-другому первый, второй, третий принцип йоги. Потому что есть тоже такие умники, они говорят, я сейчас буду правду матку резать. А сами хитрые хотят этой правдой кому-то сделать зло. Ну, такие тоже персонажи всякие эти самые. На телевидении, там вечно у них разоблачения какие-то, а сами свою там корысть имеют. Вот. Но смысл понятен, что по мере вовлечения в мир, и чем дальше мы от первого импульса, от первошабды, тем больше вранья, тем легче запутаться. Говорим одно, подразумеваем другое, делаем по-третьему. И фактически мы сами себя в этой жизни запутали. И надо распутываться. И по сути дела, если так, знаете, по большому счету сказать, что же такое мантра? Мантра это, помните, нить Ариадны. Это по которой ты идешь и рано или поздно выходишь из лабиринта этого, кто там, Минотавра, который, знаю, вранья, который всех пожирает. И что такое пробужденная мантра, когда вы действительно по этой хотя бы один раз ниточке вышли к первозвуку, парашабда. Один раз вышли, все, вы получили вкус победы. Второй, третий раз, четвертый, пятый, шестой раз – вы уже знаете, как надо ее пробуждать. Но это больше уже практический аспект мантра-види. Дальше читаем. Если вопросы, прерываем меня на полуслове и задаем. На связи нет?
Пока нет.
И снова. Шабда своим манифестация либо имманентна, либо трансцендентна. Первое троято. Первое. С общепринятой точки зрения это означает звуки такого же класса, как и слышимые ушами, а также звуки, чья сила в шахте относится к обычному общедоступному уровню. Второе. С йогической точки зрения это означает тонкий звук, воспринимаемый органами слуха и умом, который превосходит обычные звуки и чья шахте превышает средний уровень. Но способности к восприятию тонкого звука могут быть большими или большими или меньшими. И поэтому происходит градация. Способности одной личности иногда более высоки, чем у другой. Подобно тому, как среди обычных людей одни слышат лучше, чем другие. Третье. С точки же зрения абсолютного уха, то есть способности воспринимать звук без ограничений, как в случае с совершенным йогином. Это означает чистый звук или шабда танманту. Он воспринимается совершенным йогином в совершенствовании. К аннотации большинства важных философских терминов развертывается именно так. Следовательно, есть различные значения таких терминов, как прана, акаша, ваю и так далее. Термин «шабда» также имеет четыре значения, в ходе постижения которых мысли последовательно развиваются по выше приведенному образцу. Некоторые могут подумать, что с точки зрения чистой логики такое положение вещей неприемлемо. Однако мы должны подходить к вещам практично, ведь обычно жизнь не отвечает требованиям чистой логики. Но, несмотря на это, данные методы и положения соответствуют истине. Например, брахман – это все вещи в виде шакти, несмотря на то, что сам брахман, брахма-сварупа, находится за пределами их всех. Если те, перед кем все эти коннотации брахмана выложены одновременно, жалуются на неопределенность, это происходит в силу того, что они еще не вполне освоились данным предметом. Но по мере того, как эта тема постепенно осваивается, гуру шаг за шагом приводит шишью вверх к месту, где все аспекты начинают рассматриваться в отношении к целому пурна, чьими аспектами они и являются.
Ага, ну вот я сейчас как гуру буду вас шишью учить уму-разуму. Ну, по сути дела, здесь Вудров сказал уже то, что я озвучил. В отношении того, что действительно три формы звука, точнее их четыре, но вот на уровне пара, он настолько еще неразличим, что там мало что можно сказать, он как бы един. И вот это его замечание о том, что все можно разделить на имманентно-трансцендентные полюса. Словарь есть? Найдите словарь. Я боюсь, что опять надо будет пояснять, что такое имманентный, что такое трансцендентный. Кто нам скажет? Есть какие-нибудь идеи насчет того, что такое имманентно-трансцендентный?
Трансцендентный, по-моему, невыразимый, а имманентный существующий.
Но невыразимый.
Да.
А имманентный?
А имманентный?
Ну давайте, давайте. Мудрецы, у вас Google вам в помощь, что называется. Википедия, а? Нет. Давайте, да, давайте, друзья. Ну вы понимаете, да, все-таки надо... Мы замахнулись на йогу, где само просветление. Все остальное для нас должно быть так, мелочь. Ну что там нам? Что там нам дядюшка Google скажет? Ну!
Остающийся внутри границ возможного опыта.
Основополагающий.
Да, друзья, смотрите, но на самом деле и у имманентного и трансцендентного есть грани значений, как у всего на свете. И вот, кстати сказать, в дальнейшем там Вудров опять же сослался. Итак, опять, по сути дела, он наводит нас на мысли о двух полюсах, между которыми и происходит вот это вот бытие проявленное, понимаете, да? Ну то, что мы вот более, как сказать, понятным языком разделили на энергию и сознание, можно делить с других позиций, другими языковыми дефинициями, как бы сказали, или определением. Вот. Но опять же, не это нам важно. Нам важно другое, что вот у каждого значения, вот у каждой вибрации, по сути дела, есть как бы вложенные понятия друг в друга. Помните, Алиса в «Стране чудес», там, где Шалтай-Болтай объяснял Алисе там кучу премудростей и говорил, что есть слова, как бумажник. И вот так разворачиваешь, а потом сворачиваешь, да? Никто не читал?
Читали,
да? Да. Одна из самых цитируемых книг, кстати, в области физики и математики, друзья. Вообще, на самом деле, надо создать библиотечку такую, абсолютно необходимую для студентов открытого университета, куда в обязательном порядке внести «Алису в стране чудес» и «Алису в зазеркалье». Поверьте, вы не потеряете, а только лишь приобретете. Да, так вот, Льюис Кэрролл ее написал. Так вот, получается, что, произнося слово, как бы есть, во-первых, разная глубина наполненности каждого слова. Впрочем, как и каждого звука. Начиная от того, что какие-то слова мы сами заврали из-за ассоциаций, какие-то уже нам достались, искореженные из предыдущих ассоциаций. Какие-то уходят своими корнями вот в эту передачу импульса от более тонких, от более тонкого носителя к более грубому носителю. То есть фактически пока до смысла доберешься, проходит очень много времени. Но как только ты понимаешь истинное, ухватываешь истинный смысл любого слова, она превращается в мантру, соответствующему тому или иному объекту или явлению во Вселенной. Ты становишься повелителем или господином проявления, подобно Абсолюту. Собственно, с позиции мантра-йоги, мантра-шастры, как Абсолют, вы думаете, Вселенной управляет? Думаете, он что, засучив рукава, ямы копает? Да, копает, засучив рукава, только рукава не его, а ваши. Понимаете, да? А на самом деле управление идет на уровне мантры, которая в дальнейшем огрубляется до того, что вы, засучив рукава, копаете я.
Но это же его рукава.
А? Ну, по сути дела, да, но вы же об этом не знаете. Вот. Так вот, и получается, что в мантровидии, как упоминает Вудров, вот эти все противоречивые попытки объяснения мантра-йоги, которые даются в шести ортодоксальных системах Индии, в тех или иных других группах, сектах, религиях, учениях, течениях, там много. Они иногда, кажется, в разнобой объясняют все, но по сути дела приводят к одному и тому же. И задача гуру, как здесь было сказано, взять своего шишью. Я все вспоминаю, знаете, «Звездные войны», «О, мой юный падаван, значит, я этот, учитель Йода, сейчас буду тебя учить». Вот, и протащить его от грубой формы соотношения вибраций, то есть сознания энергии, к тонкой, 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 и толкнуть его в парозвук. А для этого, друзья, применяются самые разные методы, облегчающие. Ну и в частности, пока ты себя в хорошую физическую форму не приведешь, вряд ли ты что-нибудь там наруешь интересного. Поэтому как бы все-таки все йоги взаимосвязаны, взаимоувязаны. Но так или иначе, как вот здесь Вудров еще раз пишет, это не бред, это не галлюцинации, это не набор каких-то разрозненных там теорий. Это осколки, отголоски единого учения, восходящего к ведам, но которые в дальнейшем стали все хуже и хуже пониматься и по-разному интерпретироваться, и давали разные ветки, что называется, объяснений. Дальше идем.
Первую главу я начал с причинного шабда или шабда брахмана. Шива имеет два аспекта, а именно нишкала, отсутствие частей, и ниргуна, отсутствие атрибутов. Сакала, наличие частей, и сагуна, наличие атрибутов. Первый – это непроявленное и запредельное высшее, а второй – проявленный и имманентный созидающий владыка Ишвара или правящая мать Ишвари.
Ага. Значит, вот здесь, друзья, опять такое небольшая подмена понятия идет в этих текстах, что называется, бедному европейцу не разобраться. Иногда, когда говорят слово «шива», подразумевают мужской аспект проявленного абсолюта. В противоположность понятию шакти, женскому аспекту понятия абсолюта или его жене. Но иногда, когда говорят слово Шива, подразумевают Парама Шиву или, ну как бы сказать, абсолюта. И поэтому, знаете, иногда получается такая очень путаница в головах, что вот Шива превратился в Шиву. И еще во что-то, да, в шакте. А имеется в виду, что абсолют предстал в образе Шивы, ну, в мужском принципе постоянства и, соответственно, в женском принципе вечных видоизменений. И подобно тому, какие есть различия между сознанием и энергией, также есть и различия, соответственно, вот в этих описательных характеристиках, как то, как там, нишкала, зачти еще их.
Нишкала – отсутствие частей, ниргуна – отсутствие атрибутов, сагуна – наличие атрибутов и сакала – наличие частей.
То есть ниргуна – значит нишкала, ну кала или кала, значит там еще вопросы, знаете, там тоже, знаете, ударения еще играют большую роль. Фактически, что вы можете сказать про сознание? Из скольких частей состоит ваше сознание? Да как ты ничего и не скажешь. Или какие характеристики у вашего сознания?
Светлое.
Светлое? А что значит темное сознание? Ну что значит темное сознание? Нет, где-то оно по определению сознания, оно как бы инструмент, который высвечивает все, что, на что оно направлено. Другой разговор, оно может быть направлено, знаете, то на белый свет, то на черную бумажку, да, то есть и только этим определяется. То есть, по сути дела, мы не можем приписать многообразие каких-либо форм или проявлений для сознания, что мы, в общем-то, с легкостью можем сделать для энергии. И, по сути дела, это те же самые градации на сознание и энергия, но только другими словами. Одно может быть там на части поделено, другое вроде как нет. Дальше.
Так, Ишвар. Первый – это нишпанда, без движения, поскольку это постоянный и неизменный брахман. Это ашабда, которая означает здесь то же самое, поскольку при отсутствии проявленности нет шабда как результата и нет шабда как причины. Последнее означает, что в таком случае нет причинного напряжения. Второй аспект, называемый шабда-брахман, проявляется как созидание из брахмана, которое является уравновешенным состоянием шакти. Из шабда-брахмана все шабда проявляются в виде мантр или как-то иначе. Сам по себе шабда-брахман является непроявленным, а аваякта-шабда. Последняя шабда брахман является причиной не только шабда, но всех артха и пратьяри. Это так, но в данной шастре термин шабда брахман используется в силу того, что здесь он относится к происхождению шабда. Так же как шрути, объясняющие процесс творения, также представляют шабда, артха и пратьяри. В данном случае говорится творение, созидание из шабда, шабда прабхава. Поскольку универсум в его причинном аспекте состоит из шарда, ван майя. Также говорится о творении из артха, то есть из высшей артха, космической матери, которая является прокрити шакти. Здесь приводится известный нам результат карья, соотносящийся с единой причиной всех результатов. И при этом, однако, данной причине дается наименование тех результатов, которые являются предметом рассмотрения. Более того, шабда, аспект брахмана, имеет величайшую важность, поскольку именно в этом аспекте он является ведой.
Чудесненько. Ну вот тут Вудров, как всегда, перечислил многочисленные точки зрения, где идет вообще подмена понятий от одного к другому. В общем, путаница страшнейшая. Когда одна двойственность подменяется другой двойственностью, тут на примере вот вышеупомянутого примера с Шивой, да, иногда Шива это абсолют, а иногда Шива это проявление сознания. Точно так же и здесь начинает путаться вот эта вот дуальность, скажем, непроявленный абсолют и проявленный, это одна дуальность. А допустим, проявленный абсолют на сознание энергии, это другая дуальность. То есть, по сути дела, четыре вот этих компонента. А вот если взять их, перемешать, да ни один западный последователь вообще не поймет, о чем речь. Понимаете, вот в чем беда-то? Нужны ключи к пониманию этих текстов. Потому что в каком-то тексте упомянуто так-то, так-то, но вырвано из контекста следует, что понимать надо это. А в каком-то по-другому. Тяжела-то шапка Мономаха, друзья. Поэтому я всех, кто интересуется йогой, прежде чем за умные книжки и тантры, мантры, шастры браться, отсылаю к нам на сайт. Значит, как он у нас? openyogaclass.com. Значит, там интернет-йога-курсы. Пожалуйста, пройдите аксиоматику йоги. Иначе такая бредятина у вас в голове сложится, что, в общем-то, я не гарантирую понимание. Вот. Так вот, Вудров здесь опять же и упоминает о том, что вот эта путаница, она исторически давно там уже в Индии. И особенно, когда, знаете, западные ученые, не отягощенные традицией, начинают то из этого источника изучать, то из этого, то из того, вообще каша. Все-таки надо отдать должное индусам, они в этом отношении в своей массе более, как представляется, последовательный. Вот он родился в той или иной традиции, вот он ее и долбит, что называется, от рождения до смерти. А так, чтобы прыгать от традиции к традиции, тоже есть, но не особо популярно. Считается, что ты, значит, должен схватить кусочек знания и потом долго его внутри шлифовать. То есть это вот в противоположность нашим западным последователям, которые вот как только заслышат, что какой-то очередной гуру приехал в Москву, уже всей толпой, гуськом туда к нему на посвящение. А он другой приехал, ко второму. Ну, коллекционеры посвящений, коллекционеры мантр, каких-то знаний, практик там, еще чего-то, да. То есть в результате голова у них, ой, тяжело, да. Вот, и, ну, что греха таить, тоже такую чушь, ну, раз слышишь. Такую чушь, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, поэтому вы должны понимать, когда идет разговор о двайте или о двайте, когда говорится о там сагуна-ниргуна, значит, что там у нас там еще, да, и когда дается двойственная такая вот описательная система, то, во-первых, она многоуровневая, во-вторых, она не имеет окраса эмоционального. Тут мне один адепт тайных наук попался, он все стенал, заламывал руки, говорил, ах, это двойственность, ай, это двойственность. Значит, я так не мог понять, что ему так вообще плохо живет, что ему двойственность-то не угодила. Вот, он все стенал, что ах, это двойственность. А на мой предмет, а чем ему двойственность-то, собственно, не нравится? Не было бы двойственности в отношении непроявленного, проявленного абсолюта, его бы не было. И некому было бы ручки заламывать, значит, и горькие слезы. Та же самая ситуация, ходят толпы, абсолютно толпы такие, знаете, в печали одержимых этих адептов, все не на майю, майя им не нравится. Ах, это майя, ах, это майя, там чуть ли не матерят ее. Ах, это майя такая сякая. Но опять же, майя не имеет эмоционального окраса. Майя это как раз другая часть двойственности от абсолюта к нашему миру, от непроявленного к проявленному. Не было бы майи, не было бы стенающего. Понимаете, да? То есть, но эта же двойственность может уже потом проявляться на другом уровне, скажем, как принцип вечного постоянства и принцип вечного видоизменения. Это уже другая двойственность. Поэтому вот в каждом конкретном случае надо вообще разбираться, когда говорят, вот я там, скажем, ну, обычно все индусы, сейчас кого не спроси, все они адвайтой придерживаются. Кого не спроси, ты кто? Ну, у кого образование? Там тоже ценс есть. Если в колледж ходил, западное образование получил, ну, как бы попал под западное влияние, то вот наиболее для них приемлемо это не отказываясь от своих религиозных, иногда совершенно мракобесных взглядов, как бы и в то же самое время позиционировать себя как такой высокообразованный, они все кричат, вот мы адвайтисты, значит, типа придерживаемся недвойственности. Начинаешь, значит, это самое интересоваться, что они там, как они придерживаются недвойственности, за голову падаешь, если честно. Потому что если ты придерживаешь недвойственности, что ж ты тогда так упираешься там за кастовое разделение людей там и прочее, прочее, да, или еще за какие-то такие вот. Ну, в общем, короче, мешанина прет откровеннейшая. Поэтому, друзья, аккуратнее, аккуратнее с этими философскими концепциями. Не все так просто, как иногда с слов некоторых, значит, этих самых адептов происходит. Далее идем.
Ну, каков же смысл того слова «шабда», которое используется в термине «шабда-брахман»? Об этом уже говорилось выше. Шабда в данном случае не означает лишь грубый или тонкий звук. Начиная с рассмотрения обоих результатов, мы переходим к их причине. Проявленный звук – это гуна акаши. Но какой в этом смысл? Ведь шабда не просто свойство пространства и ничего более. То есть термин шабда не ограничивается гунной акаши. Если бы это было так, тогда не было бы возможности объяснить хорошо известный научный эксперимент, который, будь он известен раньше, наверное, разрушил бы все индуистские теории, в котором звенящий колокол перестает слышаться в закрытой колбе, из которой удален воздух. Но все же остается пространство акаша. Если бы шабда был только гуной акаши и не было бы связано больше ни с чем, нельзя было бы сказать, что звук усиливается и ослабляется, проявляется и исчезает вместе с вайю. Следовательно, термин шабда не ограничивается звуком грубым или тонким. Именно причинное напряжение, которое свойственно напряженному состоянию чит-шакти и майя-шакти, вначале манифестируется как шабда-тан-мантра для абсолютного уха, а затем как более или менее тонкий звук для йогического уха, соответственно тому, как фундаментальная акаша-спанда адаптирует его, то есть ухо, относительное способности посредством более или менее плотной среды и, наконец, проявляется как обычный звук, когда фундаментальная спанда приспосабливается к способности человеческого уха посредством такой плотной среды, как воздух. И поэтому воздух, так же как и ухо, является одним из факторов манифестации фундаментальной спанды, которая есть шабда, как изначальное созидательное причинное напряжение или возбуждение в теле прокрити шабда. Читать дальше?
Нет, достаточно. Ну, это фактически то же самое, что, с чего мы начали лекцию. Значит, Вудров последовательно показывает, что не надо так примитивно понимать понятие шабда, как всего лишь звуковая вибрация, а по сути дела имеет место передача вот этого первого импульса от более тончайшего носителя к более грубому носителю. И фактически грубая вибрацию мы можем слышать только ухом. На более тонкой ступени это уже какие-то наши внутренние органы восприятия. Вот о том, что мы говорили, что йогин может понимать язык зверей и птиц там, и так далее. На еще более грубом это какие-то еще более тонкие на уровне тан-мантр. То есть таких, как, знаете, квантов явления, скажем. Значит, и еще на более грубом это некая парашабда или вот это вот еще неразделенная пополам вибрация, где и проявленная есть, и скрытая есть. То есть фактически все, что мы уже до этого с вами сказали. Дальше идем.
Шабда – это само космическое напряжение, присутствующее в первичном пространстве спанда-шакти, которое производит шабда-тан-мантру, превращающуюся в акаши-бхуту, а затем и в ваю, и остальные тан-мантры и бхуты.
Вот мне бы очень любопытно было взглянуть на западный, на английский вариант этого текста. Интересно, как они перевели слово «напряжение», какое было изначальное английское слово, вот бы узнать, а? Очень много бы стало понятно. Я напоминаю, что мы пользуемся переводом, но, знаете, иногда вот у переводчиков есть такой соблазн переводить по определенной кальке некоторые слова, которые, ну как вам сказать, ну вот у каждого, которые общеупотребимы, у каждого слова есть очень много оттенков. И иногда кажется, что вполне естественно на западный язык перевести так или иначе, тот или иной оттенок. А если копаешь вглубь, то понимаешь, что немножко он неправильный. Вообще у переводчиков есть такие словари. Как они называются, забыл. Враг что ли, переводчика? Ну, я помню, что, вот знаете, некоторые... Вот, допустим, английское слово accurately, да, мы думаем аккуратно, а ничего подобного. На английском это точно. Понимаете, да? Там, и так, вот много таких слов, которые вот мы привыкли, что оно должно иметь такую смысловую нагрузку, потому что и в нашем языке оно тот же самый. Да даже вот слово интеллигенция, да? Мы говорим интеллигент. В нашем понятии это как бы человек и умный, и духовный, и порядочный, и так далее. В английском языке очень узкое направление, умник, ну, в смысле, умный. Вот. И вот здесь то же самое, конечно, бы проверить некоторые слова, потому что я помню, однажды даже до анекдотов доходило, когда в одном тексте слово «шакти» переводили как слово «потенция». То есть, и вот, там был такой текст, что и вот, значит, Бог... ну, какую там Вишну, я не помню, да, вместо того, чтобы сказать «со своей шакти», а понятно, шакти они не понимали, они, и вот Бог Вишну вместе со своей потенцией, ну, то есть, как бы немножко даже сомнительный такой оттенок этого всего перевода прет. Вот, поэтому и здесь вот это напряжение, ну, ладно, давайте дальше идем.
В соответствии с Веданта это панчакрита. То есть каждая татва имеет четыре части своего собственного элемента, а также по одной от каждого из остальных четырех. Благодаря косвенной причинности Бхаутика Сришти или Хираньягарбха имеется комбинация татв, произведенных посредством Бхута Сришти в непосредственной причинности Ишвары, производящая группы мир человеческих ощущений, которые и есть вират. Таким образом, единое первичное напряжение передается в виде, а также посредством цепочки его результатов. Чтобы отличить это первичное шабда, оно называется парашабда, а манифестирующееся шабда – апарашабда, или же просто шабда. Последнее же представляет собой тонкие и грубые звуки, доступные для органов чувств, или то, что мы называем дискретной материей. А первое представляется сверхчувственным для обычного сознания и органов чувств. Таким образом, парашабда не звук, но состояние возбужденности космической шакти, когда при созревании самскар нарушается предшествующееся состояние равновесия прокрити.
Ну, по сути дела, здесь опять же то же самое о творении мира. Ну, вот там еще очень интересное такое включение о том, как из другого немножко такого направления, о том, как творились таттвы или таковости, или основные кирпичики, из которых построена наша Вселенная, о том, что там какие-то части с какими-то смешаны. Сложная тема, не буду, не рискую ее комментировать, во всяком случае сейчас. Дальше идем. Так, а время, время есть еще дальше. Если вопросы, друзья, задаю. Ага.
Так появляется волнение, беспокойство или общее движение шакти. И это космическое напряжение, которое есть пара шабда или паравах, раскрывается в виде манифестации шабда, апара. Это напряжение является потенцией всего проявляющегося, манифестируется в виде в человеке как артха, пратьяя и шабда в объекты, которые он познает, как познающий, и в наименование, благодаря которым он думает о них, как бы осуществляя последующее объяснение интуитивного переживания жизни, как удачно заметил профессор Прамтханатха Мукхопадхья.
Угу.
Изначально шабда или паравак, некоторым образом аналогичная логосу, это космическая предрасположенность и предпосылка созидательной эволюции. Это волнение первичной субстанции, проецируя себя на чувственный план бытия, становится слышимым в форме звука, дыхания. Но само по себе оно лишь возможность и субстрат звука. Говорится, что творение – это шабда прабхава, то есть оно происходит из, а также является манифестацией напряжения или космической шакти. В этом смысле каждое движение или процесс в универсуме есть пара шабда.
Угу. Ну, мы уже об этом говорили, собственно, то же самое другими словами. Дальше.
Хотя напряжение, формирующая сила, едино для различных органов чувств, оно проявляется по-разному. Когда причиной напряжения соприкасается с ухом и сознанием, умом, оно производит звук. Когда оно соприкасается с глазом и сознание, цвет и форму. И когда она соприкасается с каким-то другим органом чувств, проявляются другие виды ощущения.
Угу. Ну вот здесь давайте еще напомню вам. Итак, значит, все началось с творения, с первоимпульса, и фактически все кругом в этом отношении комбинация сознания или энергии, или некие мантры. Вы кругом видите мантры, то есть весь мир – это осуществленные мантры, которые, как вам кажется, вы можете почувствовать. Вот есть мантра, скажем, этой кружки. Если знать, согласно этой идеологии, мантры этой кружки, можно с ней все что угодно делать, понимаете? Творить, разрушать, сохранять там, и так далее, и тому подобное. Вот. А здесь еще иногда, знаете, очень интересный подход, мне он очень нравится, вот такой, действительно, индийских философов, мудрецов. Они просто вот проанализировали. Ну хорошо, если все есть комбинация энергии и сознания, проявленная часть, то есть шакти, скрытая часть сознания, чит, и все, все комбинирует, то вот, скажем, если мы рассматриваем наши уши, то понятно, что это вибрация воздуха, несущая информацию, которую мы распознаем нашим сознанием. То есть у нас, как бы, грубо говоря, есть спектр некого нашего сознания, который вот воспринимает информацию именно от звуковых волн. Теперь дальше. Вот вы видите, скажем, глазами. И что такое, опять же, все, что вы видите? Ведь это какая-то информация. И как бы есть такой канал сознания через ваши глаза. Ваше тактильное ощущение точно так же. То есть есть какой-то поток сознания и энергии. И если их проанализировать, то сколько их получается? Ну вот древние эти самые йоговские учения сошлись на пяти органов чувств. у нас есть зрение, осязание, а значит, что там у нас? Обоняние, слух, что еще? Забыл еще. А? Тактильное ощущение, значит. А?
Наше соотношение в пространстве, вернее, как бы положение в пространстве кинестезии.
Ну, на самом деле это объясняется тактильными. Вы помните, да, мы свое положение в пространстве с помощью вестибулярного аппарата. А что это такое? Это как маленький кристаллик, там чего-то, кальция, не помню чего, который то с одной стороны надавил на нерв, то с другой. И поэтому мы и можем говорить, мы перевернуты или не перевернуты в пространстве. Это сводится... Ай? Вкус, да, ну 5. В общем, у нас есть 5 потоков информации от внешнего мира в этом соотношении, да, которые сводятся к обонянию, осязанию, вкусу, зрению, слуху. И в этом отношении, как бы, вот каждый вот этот вот поток информации, он не сам по себе, у него есть носитель. То есть мы можем говорить о шабде, или о вибрации, или о мантре, характерные для, соответственно, ушей, глаз, носа там и так далее. Или по-другому, есть носитель, внутри нем идет вот эта вот вибрация волна или шабда, и мы таким образом можем вообще знать, что в мире происходит. Вот, и фактически для каждого из них вот есть такая вот, ну как бы, характерная, такой как бы квант, или как здесь она сказана, танматра, неделимый кирпичик, этого потока сознания энергии, который мы получаем через слух, зрение, обоняние, осязание. И в обычной жизни мы пользуемся грубыми органами чувств. То есть мы сперва зрение наше видит, и потом идет подтверждение на тонком уровне. А как мы уже говорили в несколько лекций назад, согласно этим древним текстам, у йогов возникает способность воспринимать эти каналы информации вне органов чувств, грубых. Видеть не глазами, слышать не ушами, ощущать прикосновение не там, скажем, кожным покровом и так далее, и так далее. Непосредственно как бы вот выходить на этот пласт или уровень, порожденный соответствующей шабдой, и с него черпать опыт. То есть такой, как бы его говорят еще иногда, внечувственный опыт, но не в том плане, что чувств нет, чувства есть, но уровень их другой. Более такой вот...
Через
органы. Ай?
Скажем, не через органы.
Ну, не, скажем, не через... Да, более корректно, скажем, не через грубые органы, а через тонкие органы чувств, сказали бы в йоге. Далее у нас много там еще.
Да.
Да, конечно. Ага.
Вот. И оно не окрашено, не положительно, не отрицательно. А как вот оно тогда может делиться на 4 части? Ну, то есть...
Оно не делится на 4 части, оно единое, оно предстает.
Ну, 4, как 4, оно предстает? Да. То есть, если оно же, по сути, ну, не окрашено ничем, а просто высвечивает. То есть, как...
Майя! Вот это один, еще раз говорю, это одна из самых больших загадок. Не знаем мы еще, вот сохранились эти знания, а каким образом это все происходит. Ну, видите, нам, допустим, в терминах йоги влюбленности, которая больше завязана на наш обычный жизненный опыт, там считается, что подобное в подобном, что на грубом, то и на тонком. Вот подобно, знаете, там такое объяснение дается, оно, может быть, не всем понравится, но зато все его поймут. Подобно тому, как девушке, вот девушка, вот поставить перед нее шеренгу юношей. Вот один ей понравится, а другие нет. Или даже, ну как вот, к одному она будет влечение испытывать, а к другому нет. Наоборот, юноши. И на самом деле попытка объяснить, а почему это так происходит. Безусловно, тут играет фактор немаловажный, это наш предыдущий жизненный опыт, то есть отпечатки, санскары, которые мы тащим, может быть, из прошлых жизней, но там не так все просто оказывается. Там оказывается, что, по сути дела, распознание или тяга идет к разным аспектам энергии или к разным аспектам сознания. И фактически это разделение единого сознания, это майя исключительно для девушек получается. А разные аспекты энергии, разделение на разные аспекты энергии, это майя исключительно для юношей, так как только на них действуют, и они могут понять. Вот. Вот такой очень грубый аспект, да, то есть это как бы майя, воздействуя на другой аспект. Как он реализуется? С помощью каких методов абсолюта? Йога влюбленности, изучайте йогу влюбленности, или изучайте Шривидью, где-нибудь раздобудьте 16-ричную мантру, которая, и так далее. Да, это тайные, вообще это большие тайны, то есть их так просто не дадут, как говорят. Вот. Поэтому здесь, собственно, не идет разговор о разделенности. Здесь идет разговор, как мы воспринимаем. То есть о воздействии даже скорее. Хотя, еще раз, это сложная тема, друзья. Это тема отдельных долгих лекций. И вообще говоря, такого интеллектуального осмысления. Я вот когда-нибудь все-таки дождусь того момента, когда открытый йога-университет подрастет все-таки до более больших масштабов, чтобы у нас появился ресурс, в том числе и обсуждать, и размышлять эти вещи. Они чрезвычайно интересны. Это, знаете, подобно высшей математике, где чем больше ты ее изучаешь, тем больше ты в нее поглощаешься. Обычный мир чисел вдруг превращается для тебя в невероятное сочетание каких-то свойств. У каждого числа свое свойство, оно как-то по-другому там взаимосвязано. И предстает, сейчас этим очень активно занимаются, в связи с какими-то проблемами информационной безопасности или просто развития науки. Но, по сути дела, это интересно само по себе, друзья. Вот, и поэтому я надеюсь, что когда-нибудь мы будем проводить такие мозговые штурмы. Но вот беда. Знаете, мозговой штурм про высшую математику, а высшей математике можно проходить только с теми, кто ее знает. Так, далее идем. Да, прошу. Если вопросы, у нас уже время. Да, прошу.
А можно ли свести майю просто как к загрязнениям на разуме? Или это что-то больше?
Видишь, майя возникла, когда еще разумом и не пахло. Поэтому к загрязнению разума мы не можем ее отнести. Но, вероятно, на уровне разума есть какой-то, вероятно, аспект майи, который что-то делает. Да.
А вот еще вопрос такой. Вот можно воспринимать мир через манас. То есть, как обычный мир. Можно воспринимать его в будхе сразу.
Что значит в будхе? А в будхе как? В будхе это, знаете, это как бы представить. Представьте, компьютер, куда вы не загрузили фотографию. Вы там что-нибудь увидите? Нет. Да как минимум надо загрузить, чтобы что-то увидеть. Вот примерно то же самое. Посредством будхи вы ничего не познаете. Будхи это такой промежуточный, облегчающий познание инструмент, создающий точную копию. То, что проходит через ворота, не пускающие в будхе информацию. В смысле, через... То есть, если что-то попало в будхе, вот только то вы и видите. До тех пор, пока не достигли высшего состояния самадхи, когда вы непосредственно можете познавать, минуя будхи и манас.
Я имел в виду, что посредством мантры можно миновать манас и сразу же создать копию будхи.
Да, абсолютно правильно, да. Да. Вот это хорошее замечание, это уже практическое применение мантра йоги, да.
И есть еще какое-то пространство интуиции. Вот. Это пространство чит или это что-то.
Так. А что такое пространство интуиции?
Это когда, допустим, когда сразу созерцание какого-то абсолюта, минуя вообще все.
Нет, минуя все. Значит, между твоим «я» и абсолютом нет ничего. То есть, по определению, минуя все. Понимаешь, да? Mm-hmm. То есть, если, минуя все, непосредственно ты воспринимаешь абсолют, то между тобой и абсолютом ничего нет. Или есть что-то? Или ты посредством чего-то воспринимаешь? Нет.
Я хотел разделить. Можно ли это разделить? То есть, именно... Будхи, ту копию, которую я сам пытаюсь создать, я там ее как-то создаю, ага. Взращиваю, и из нее уже черпаю эту информацию. И вот это вот какого-то интуитивного постижения, которого без усилий, то есть без вот этого вот... как бы.
Ну, я так понимаю, под словом «интуитивное» подразумевается самадхи без объекта. Потому что вся наша интуиция, она опять в области Будхи, друзья.
Вот я хотел.
Да, то есть, а вот высшее состояние прямого постижения, вот там уже понятно, это уже непосредственно... как бы вы можете сказать, что вы черпаете информацию напрямую, минуя все, либо из своего высшего я, что эквивалентно минуя все, потому что, ну понятно, я из себя же черпает информацию, и получается, что черпает он ее из абсолюта. То есть постигает абсолюта, ну в общем там тоже, знаете, тоже для медитации очень большой простор. Так, ну давайте мы... на сегодня закруглимся. Итак, друзья, напоминаю, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Значит, мы проводим занятия по йоге практически. По хатхе, крии там, и другим направлениям йоги. Стоимость их 300, от 300 рублей. Также проводятся у нас индивидуальные занятия для тех, кто не может в группе участвовать по тем или иным причинам. Значит, стоимость от 2000 рублей. Вот проводим мы лекции, типа сегодняшние, семинары, ретриты. Ближайший семинар будет, соответственно, какого? 18 августа. Проходить он будет здесь. Тема его будет чакры, Сватхистхана чакра. Стоимость 2000 рублей. Проводить его буду я, Вадим Запорожцев. Значит, также, друзья, напоминаю, у нас есть бесплатный интернет йога-курсы на сайте, значит, openyogaclass.com, где можно самостоятельно изучать теорию и практику йоги бесплатно. И еще, если кто-то из вас планирует стать преподавателем йоги, то сейчас идет набор в группу по подготовке преподавателей йоги. Занятия начнутся с, соответственно, октября месяца. Группа называется «Вега». И вся информация есть на сайте openyoga.ru. Так что есть еще время подготовиться и поступить в эту группу. Все, друзья, на сегодня все. Ура! 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 Ура!